Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 15 и 16. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». Далее в программе «Слова» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Евангелие от Марка, главы 15 и 16. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь, видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва, со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего киренеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». И давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: «Э, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лимма савахвани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив и спустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавши же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
Thank you.
эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Глава 27. Драма человечества. Когда наши путники уже приближались к цели своего пути, луна, крадучись, выглянула из-за вершин гор, и запели ночные птицы. Проводник: «Ну вот, путь наш близится к концу. Пришло время закончить наш разговор и молча помолиться». Путник: «Позволь задать последний вопрос». Проводник: «С радостью отвечу». Путник: «Признаешь ли ты знания и научные открытия?» Проводник: «Разумеется». Путник: «Значит, ты все же признаешь науку?» Проводник: «Если бы ты спросил меня, ем ли я пыльные яблоки, я бы ответил, что яблоки ем, а пыль не ем». Точно так я принимаю все достоверные знания и признаю все современные открытия. Однако пыль, прах научных теорий и гипотез, которыми до сегодняшнего дня были покрыты современные знания и открытия, и не принимаю, и не признаю. Нам с тобой совершенно невозможно принять и признать теорию о законах природы, основное заблуждение вчерашней науки. Согласен? Путник: «Теперь я могу сказать, что согласен. Но скажи, признаешь ли ты беспредельность Вселенной, открывшейся ученым благодаря телескопу?» Проводник: «Признаю. Я и сам много раз разглядывал звездное небо через огромный телескоп». Путник: «Но если тебя не устрашила огромность Вселенной, неужели тебя не пугает ничтожность нашей планеты и человека на ней?» Проводник: «Ничуть. Ни бескрайние просторы звездного неба, ни огромное число вновь открытых созвездий, ни даже гигантские размеры многих небесных тел, несравнимые с величиной нашей планеты, не поколебали моего убеждения, что наша малая Земля — главная сцена мировой драмы». Путник: «Неужели ты хочешь сказать, что все эти огромные вселенские светила имеют одну цель — служить фоном для разыгрывающейся на Земле человеческой драмы?» Проводник: «Да, правда. Это так и есть. И пусть это тебя не удивляет. Сравни Вселенную с каким-либо театром в большом городе. Что самое важное в театре, если не сцена, на которой играется драма?» Путник: «Разумеется, сцена». Проводник: «Между тем, сцена так мала по сравнению с огромным городом, где расположен театр, с его дворцами, галереями и площадями. Если ты бывал в больших театрах, разве тебя не удивляло, что сцена мала по сравнению с величественным зданием театра? И все-таки люди приходят в театр именно ради сцены, вернее, ради игры актеров на этой сцене. Игра на сцене и есть цель и смысл всего театрального здания. Точно так же и та историческая драма, что играется на Земле, и есть цель просторов Вселенной». Путник: «Говоря об играющейся драме, ты думаешь о людях, не так ли?» Проводник: «Да, именно о людях. Обо всех драматических событиях, происходивших с отдельными людьми, и с группами людей, начиная с Адама и до последних времен. Я думаю о всеобщей истории рода людского, которая трагически развивается вот уже на протяжении тысячелетий, охватывая все новые и новые поколения, все новых и новых актеров по всему земному шару, и которая все быстрее, все стремительнее клонится к своему завершению. Я думаю о Боге, Создателе и Творце, и о бесчисленных духовных силах, светлых и мрачных, которые невидимо, но реально участвуют в этой драме жизни человечества. Я думаю о главном герое всечеловеческой драмы, который однажды явился в тишине пастушьей пещеры, был переодет и неузнан, и который непереодетым появится в последнем акте, в самом конце драмы, в вихре, в буре, в громе и молниях, в ужасающем сиянии и величии победителя. Я думаю о многих миллионах тех людей, что будут тогда прославлены славой вечной. И, увы, о многих-премногих, которые останутся пристыженными стыдом вечным, ибо нравственное мерило, единственно верное мерило, а нравственный закон, единственный закон, действующий в драме людской, в драме человечества. Если порядки, окружающие нас Вселенной, похожи на некие законы, то это лишь рефлексы, отражения, символические картины закона той драмы на сцене. Не сцена отражает происходящее в театре, но театр на сцене. Путник, продолжай, прошу тебя. Так приятно слышать об этом. Ты освобождаешь меня от призрачного давления материальной вселенной и возвращаешь человеческое достоинство. Проводник, не я помогаю тебе обрести человеческое достоинство. Достоинство даровал тот, который вдохнул дух свой в первого человека Адама и наделил его в самом начале властью над материальным миром. Даровал человеку достоинство главный герой драмы мира, когда ради человека сошел на землю и за человека принял крестные муки и смерть. Если еще сомневаешься, что наша малая планета — духовный и нравственный вождь всей Солнечной системы, вспомни слова прозорливого апостола Павла, который сказал: «Немощные миры избрал Бог, чтобы посрамить сильное». То, что мало незначительно. Бог избрал, чтобы постыдить великое, значительное. Поистине Земля, по сравнению с другими планетами, мала и незначительна, но только в физическом смысле. Однако она избрана среди других планет быть сценой для драмы мира. Некогда Господь избрал малый народ израильский среди великих народов, чтобы через этот народ червь Иаков, малолюдный Израиль, объявить свою волю и свой закон и сына своего Мессию, Спасителя мира. Тогда он избрал рыбаков апостолами мессианского учения о спасении, именно рыбаков, а не царей и вельмож. Власть над динозавром и мамонтом была дана человеку, а не наоборот. Таким был метод Бога испокон веков, чтобы малое возвеличить, незнатное прославить и через презренное явить свою силу и мощь. Кто мог ему сказать: «Зачем так делаешь?» А случалось ли тебе ясной ночью при блеске звездных россыпей идти в театр, чтобы смотреть там некую знаменитую драму? Путник, да, бывало. Проводник, думаю, что ты не забыл, как по пути в театр восхищался множеством удивительных светил на небосводе. Однако после того, как пред тобой на сцене шла борьба между истиной и ложью, геройством и подлостью, когда ты всей душой своей сопереживал мукам и боли главного героя до последнего акта, чтобы в самом конце все-таки возвеселиться, возрадоваться его триумфу, тогда, на обратном пути, звезды уже не казались тебе такими яркими. Они словно побледнели и потеряли свое величие перед величием героя драмы, победителя подлости и лжи. Разве не так? Путник, действительно припоминаю, что так и было. Проводник, не свидетельствует ли это о том, что сердцу нашему ближе и милее добрый человек, который побеждает зло, чем все мерцающие звезды и туманности над нашими головами, и что святитель и герой несравненно дороже и ценнее нам, чем Сириус или Близнецы, и что есть все те великие светила, все те ближние и дальние фонарики вместе с Солнцем и Луной, как не необходимые принадлежности земной сцены, сотворенные с целью освещать развитие драмы. Не о них ли сказано на первой странице Библии: «Да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю». Запомни эти слова: «чтобы светить на землю». Значит, земля — их цель, их предназначение, их смысл. Все те светила сотворены для земли и ради земли. Не будь драмы, которая разыгрывается на земле, вся эта блистательная звездная система была бы бесцельна и бессмысленна, словно огромное блистающее здание театра, не имеющего сцены и не ставящего пьес. Однако спасает их от бесцельности и бессмысленности земля. Подмостки, где разыгрывается драма рабов и сынов Божиих. О, как многообразно, как величественна та драма! Весь небосвод звездный не стоит столько, сколько один акт той драмы, к примеру, картина героической борьбы сынов света против сынов тьмы. А сколько таких картин было в истории человечества? Не хватит чисел, чтобы пересчитать их, слов людских не хватит, чтобы описать их. Театров не хватит, чтобы поставить их. Сколько было личных, сколько семейных, сколько социальных, национальных и расовых драм от времен Адама до наших дней, которые слились в единое полотно всеобщей драмы рода людского по имени жизнь. Когда углубишься мыслями в эту тему, разум твой озарит новый свет, в котором ты увидишь и поймешь, что драма человечества на земле — стержень, суть и оправдание существования всей Вселенной. А драма эта, как и всякая истинная драма, основывается на нравственности и морали и происходит по нравственному закону Бога. И драме той присуща такая неописуемая сила, она полна такого стремительного движения, что оно преображает всю окружающую природу, органическую и неорганическую, землю и околоземное пространство, всю Вселенную. И ничего удивительного, если при великих и ужасных сценах драмы человечества в театре истории Земля сотрясается, звезды сталкиваются и падают, а Солнце и Луна меркнут, облачаясь в траур. События на сцене человеческой жизни либо поддерживают Вселенский театр в порядке, либо нарушают порядок. Вот какова сила действия нравственного закона в истории человечества, который не терпит никаких других законов, подменяющих его. Путник: а что будет, когда опустится занавес? Проводник: когда занавес упадет, тогда и вся земля, как подмостки истории, со всеми вселенскими кулисами и светильниками рампы, будет, согласно откровению Иоанна Богослова, предана огню, словно гнездо, откуда вылетели подросшие соколята. И времени уже не будет. Однако останутся все герои той драмы, главные, второстепенные, все путники, которые шли верным путем к верной цели, все ревнители закона Божия, все победители зла, и все они окажутся в неком другом мире, духовном и бессмертном. Бесчисленные, которых и глазом не охватишь, воинство таких героев, что боролись и победили, соберутся в вечности вокруг главного героя этой драмы человечества, этой божественной эпопеи рода Адамова, единственной и неповторимой. И когда вся Вселенная со всем своим устройством исчезнет, как дым, все же останутся две самые большие вселенские ценности и будут существовать вечно. Те вечные ценности — истинная любовь и царский закон любви.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Болезни и несчастные случаи, происходящие от проклятия. Многие болезни, причины которых не могут найти врачи, возможно, произошли от проклятия. А врачи что, разве они найдут проклятие? Как-то раз ко мне в Каливу принесли одного парализованного. Вымахал здоровенный дядя, а не мог сидеть. Его туловище не гнулось, было как деревянное. Один человек нес его на спине, а другой поддерживал сзади. Я поставил несчастному два пенька, и он кое-как на них устроился. Его спутники сказали мне, что он находится в таком состоянии с 15-летнего возраста и мучается вот уже 18 лет. «Но разве такое может случиться ни с того ни с сего?» — подумал я. «Быть такого не может, здесь скрыта какая-то причина». Я начал расспрашивать и узнал, что этого юношу кто-то проклял. Что же случилось? А вот что. Как-то он ехал в школу, сел в автобус и развалился на сиденье. На одной остановке в автобус вошли пожилой священник и один старичок и встали возле него. «Встань», — сказал ему кто-то, — «уступи место старшим». А он, не обращая ни на кого внимания, развалился еще больше. Тогда стоявший рядом старичок сказал ему: «Вот таким вытянутым и останешься навсегда, не сможешь сидеть». И это проклятие подействовало. Видишь как, юноша-то был с наглецой. «А чего я, — говорит, — буду вставать? Я за свое место заплатил». «Да, но ведь и другой тоже заплатил. Стоит человек пожилой, уважаемый, а ты, 15-летний юноша, расселся». «Вот от этого-то все и произошло», — сказал я ему. «Чтобы стать здоровым, постарайся покаяться. Тебе требуется покаяние». И как только несчастный понял и осознал свою вину, он сразу же стал здоров. А сколько нынешних бед происходит от проклятия, от негодования? Знаете, если в какой-то семье многие умирают или гибнет вся семья, то причина этого или в несправедливости, или в колдовстве, или в проклятии. У одного отца был сын, который то и дело уходил из дома и шатался неизвестно где. Однажды отец в приступе раздражения сказал ему: «Ты у меня доходишься, придешь раз и навсегда». И вот в тот же самый вечер, когда паренек возвращался домой, прямо напротив их подъезда его насмерть сбила машина. Он как упал, так и остался лежать. Потом друзья взяли его тело и принесли домой. После его отец приехал на Святую Гору и пришел ко мне в Каливу. Он плакал и говорил: «Мой ребенок убился прямо на пороге моего дома». Начал рассказывать, а потом говорит: «Я ему перед этим сказал кое-что». «Что же ты ему сказал?» «Он гулял по ночам неизвестно где. Я разгневался и сказал ему: „Ты у меня придешь раз и навсегда“». Может быть, от этого и произошла беда? Но от чего же еще, — ответил я. Постарайся покаяться, поисповедоваться. Видите как? Ты, говорит, на этот раз придешь раз и навсегда, и ребенка приносят мертвым. А отец давай потом волосы на себе рвать да плакать. родительское проклятие действует очень сильно. Знайте, что проклятие и даже просто негодование родителей действует очень сильно. И даже если родители не проклинали своих детей, а просто пришли из-за них в возмущение, то у последних нет потом ни одного светлого дня. Вся их жизнь — одно сплошное мучение. Потом такие дети очень страдают всю свою земную жизнь. Конечно, в жизни иной им легче, потому что своими страданиями они погашают некоторые здешние долги. Происходит то, о чем говорит святой Исаак, вкушает своей гиены, то есть страданиями здесь, в этой жизни, человек уменьшает свою адскую муку, потому что страдания в этой жизни есть вкушение адской муки. То есть, когда вступают в силу духовные законы, человек несколько освобождается от гиены, от мучения. Но и те родители, что словами посылают своих детей к дьяволу, посвящают их ему. После этого дьявол имеет права на таких детей. Он говорит: «Ты посвятил их мне». В Фарасах жили муж и жена. Их ребенок был очень плаксивым, и отец постоянно говорил: «Да чтоб тебя нечистый забрал». Ну и что же? Отец так говорил младенцу, и по попущению Божию тот стал исчезать из колыбели. Потом несчастная мать шла к хадж-эфенди, так звали преподобного Арсения Каппадокийского, жителя Фарас. «Благослови, хадж-эфенди, моего ребенка утащили бесы». Хадж-эфенди шел к ним в дом, читал молитвы над колыбелью, и младенец возвращался. И так продолжалось без конца. «Хадж-эфенди, благослови!» Снова и снова говорила несчастная женщина и спрашивала: «Чем же все это закончится?» «Мне, — отвечал ей святой, — к вам ходить нетрудно. А тебе разве сложно приходить и звать меня? Значит, когда-нибудь дьяволу это надоест, и он оставит твоего сына в покое». С того самого дня ребенок перестал пропадать. Но когда он вырос, его прозвали «дьявольское отродье». Он баламутил все село, не давал покоя никому. Как же мучился от этого мой отец? Отец старца Паисия был старостой села. Этот малый сперва шел к одному поселянину и говорил: «Такой-то сказал про тебя то-то». Потом шел к другому и говорил ему то же самое. Люди ссорились между собой, доходило даже до потасовок. Потом, понимая, что на каждого из них возвели напраслину, они договаривались схватить клеветника и расправиться с ним. Но тот ухитрялся сделать так, что в конце концов оба просили у него прощения. Настолько он преуспевал в коварстве. Настоящее дьявольское отродье. Бог попустил это для того, чтобы, увидев продолжение истории с исчезновением младенца, люди образумились, сдерживали себя и были очень внимательны. О том, как будет судить этого человека Бог, мы сейчас не говорим. Понятно, что смягчающих вину обстоятельств у него много. Величайшее сокровище для людей, живущих в миру, — родительское благословение. Подобно тому, как в жизни монашеской величайшее благословение то, которым благословил тебя твой старец. Поэтому и говорят: «Не упусти родительское благословение». Помню, у одной матери было четверо детей. Никто из них не женился и не вышел замуж. Мать плакала. «Умру», — говорила от горя. «Никто из моих детей не женился. Помолись за них». Она была вдовой, ее дети сиротами. Мне стало за них больно. Молился я, молился, но безрезультатно. «Что-то здесь не то», — подумал я. «На нас», — говорили ее дети, — «навели порчу». «Да нет», — говорю, — «это не от порчи. Порчу видно. А может быть, ваша мать проклинала вас?» «Верно, отче», — отвечают, — «в детстве мы очень шалили, и она постоянно с утра до вечера твердила нам: да чтоб вам обрубками быть. Идите, — говорю, — к матери и скажите ей истинную причину вашей неустроенности, чтобы она пришла в чувство. Скажите, чтобы она покаялась, поисповедовалась и с сегодняшнего дня, не переставая, благословляла вас. И за полтора года все четверо создали семьи. По всей видимости, эта несчастная мало того, что была вдовой, но еще и легко впадала в состояние раздражения и уныния. Озорники выводили ее из себя, и за это она их проклинала. А если родители проклянут своих детей и потом умрут, то как дети могут избавиться от родительского проклятия? Приглядевшись к себе, они, скорее всего, признают, что в свое время бедокурили, мучили родителей, и поэтому те их прокляли. Если они осознают свою вину, искренне покаются и исповедуют свои грехи, то все у них наладится. Преуспевая духовно, они помогут и своим усопшим родителям. И меня, Геронда, когда я уходила в монастырь, проклинали мои родители. Такие проклятия, единственные из всех, становятся благословением.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Господи, помилуй тех, кто во власти. Трегуба молю Тебя, ибо они в опасности стать насильниками. Господи, помилуй тех, кто пресыщен богатством, трегуба молю Тебя, ибо они в опасности предаться распутству. Господи, помилуй наших нищих и сирых, трегуба молю Тебя, ибо они в опасности впасть в отчаяние. Господи, помилуй тех, кто избыточествует светскими знаниями, трегуба молю Тебя, ибо они в опасности себя обожествить, а Тебя забыть. Своими страданиями Господь облегчил наши скорби. Он, претерпев величайшие мучения, вышел из них победителем, поэтому может и нас укреплять в наших мелких невзгодах. Он страдал и терпел за правду, а мы несем наказание за свои грехи, и потому как Он, безгрешный, пострадал, то сугубо может и нас поощрять к тому, чтобы выстояли мы до конца. Никто из нас Ему не помогал и не облегчал мук и истязаний, а Он, когда мы страдаем, стоит за каждым из нас, беря на Себя часть нашей боли и горечи. Государство и культура для человека, а не человек для государства и культуры. Люди создают государство и культуры не как конечные цели свершения жизни, а как вспомогательные средства для достижения духовных и моральных целей. Язычники-римляне ценили государство и культуру больше живых человеческих существ, а христианство ставило и ставит людскую душу выше государства и культуры, и вообще выше всего мира. Не обкрадывай государство, потому что дорого оно нам досталось, ведь, защищая его, твои братья погибали в бесконечных войнах. Как же ты теперь осмеливаешься расхищать столь драгоценное для нас достояние? Это государство больше принадлежит им, чем тебе, потому что заплатили они за него больше, чем ты, и гораздо больше тебя в него вложили. Закупая для государства материалы за границей, не соглашайся на личный процент комиссионных, предлагаемый тебе иностранными фабрикантами и торговцами, ведь то, что они якобы дают тебе даром, на самом деле снимают со счета твоего государства. Обворовываешь государство — все равно, что крадешь кровь и слезы. Сделай для государства больше, чем оно тебе выплачивает. Ведь только этим излишком и измеряется патриотизм. И только с помощью всех подобных избытков государство может выстоять и развиться к лучшему. Национальное государство не простирается до тех пределов, до которых способен дойти меч. Наоборот, меч должен простираться лишь до границ того или иного государства. Если же позволить государству безудержно расширять свою территорию, руководствуясь лишь принципом меча, то такое государство перестанет быть национальным. Это уже не отечество, а тирания. Покорять или быть покоряемым в равной степени катастрофично для национального государства. Приобретая новые территории, государство нередко расшатывает и утрачивает собственные моральные устои. Самые близорукие наиболее упрямы в утверждении о том, что границы мироздания совпадают с границами их воззрений. Ведь даже солнце, свет которого простирается дальше самых проницательных взоров, обладая оно разумом, воздержалось бы от подобного суждения. Прежде чем сказать или сделать что-то греховное, человек согрешает помышлением. В помысле первопричина греха. Все прочие нравственные падения — суть лишь его следствия. Посему пусть никто не оправдывается, что я, дескать, не грешен, потому что никого не убил, не ограбил, не обесчестил и не оговорил. Ведь все мы преисполнены убийственных, грабительских, насильнических и клеветнических помыслов. Змея ядовита не только, когда кусает, потому что носит свой яд в себе. Итак, помысел не только грех, но и источник греха, начало греха, семя и корень греха. Вот почему всевидящий и всеведущий Господь укорил тех, кто помышлял в сердце своем злое. Никто не глуп, кроме тех, кто не может видеть собственные грехи и чужие добродетели. И наоборот, никто не просвещен, кроме тех, кто способен видеть и признавать как свои грехопадения, так и чужие добрые поступки.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.